Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Сирия. Врачи спасают спасателей. Human Rights Watch о собственном расследовании химических атак под Дамаском. Москва-Вашингтон. Красный телефон. 50-летие горячей линии между мировыми лидерами. И годовщина вывода советских войск из Литвы. 20 лет прошли незаметно. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. С вами Ирина Лагунина. Президент Обама обещает жесткий ответ правительству Башара Асада за применение химического оружия против повстанцев. В среду разведка США сообщила, что из перехваченных внутренних переговоров офицеров сирийской правительственной армии следует, что химическое оружие применили правительственные войска. Расследование ООН продолжается, а параллельно с ним расследование ведут международные неправительственные организации. Human Rights Watch в заявлении по поводу предполагаемого использования химического оружия в Сирии пишет о трех точках, в которых люди подверглись воздействию отравляющих веществ. Мы беседуем с заместителем директора программы Human Rights Watch Анной Нейстат. Анна, что это за районы в Сирии?
Все это районы Дамаска, это районы, вот, которые нам удалось определить, это Замалка, Айн-Тамр, Тарма, Дума и Мадамия. Это, ну, пожалуй, пригороды Дамаска, так было бы правильно. И дальше, конечно, остается значительно больше вопросов, чем ответов. По разным данным нам удалось установить, что был удар 18 ракетами по этим трем точкам. Однако это по показаниям свидетелей. Сейчас, понятное дело, что мы занимаемся по мере возможности тем, что сопоставляем показания пострадавших, свидетелей, врачей. Все видео, которые поступают с места, где это произошло, по которым вместе с нашими военными экспертами мы можем определить, какие именно использовались ракеты, а также пытаемся получить спутниковую съемку, которая могла бы что-то прояснить в этом отношении.
Насколько я понимаю, вы уже провели анализ спутниковых фотографий этого района. Есть ли там какие-либо химические предприятия или какие-то химические объекты, которые могли бы стать причиной такого отравления людей?
Если говорить вкратце, то нет. То, что мы видим на съемки – это прежде всего дома, рынки, магазины и склады. Действительно, единственный объект, который нам удалось определить, который находится рядом, это фармацевтический завод, там Eco Pharmaceutical он называется, но он находится более чем в 2 километрах на юг от одного из районов, от Айн-Тарма, который подвергся нападению. И очень маловероятно, что он мог стать причиной такой массивной атаки, в результате которой люди поступали в больницы с подобными симптомами химического отравления.
Вот когда мы говорим об этих трех местах, где люди подверглись этому отравлению, симптомы отравления у всех одинаковые или можно говорить о том, что использовались какие-то разные химикаты, разные отравляющие вещества?
Ну, из того, что нам удалось установить на сегодня, нет, симптомы, о которых говорят свидетели и врачи, очень похожи во всех трех местах. То есть, не делая вывода о том, было ли или нет применено химическое, хотя мне кажется, на сегодняшний момент, в общем, все эксперты в этом сходятся, но симптомы были очень похожи. Люди задыхались, их тошнило, они начинали терять зрение и так далее и тому подобное. Все медики говорят примерно об одном и том же. Более того, те препараты, которые врачи применяют, в частности атропин, являются стандартными для лечения подобных симптомов в случае химической атаки. Опять же, на данный момент я бы сказала, что у Human Rights Watch мы не претендуем на всю полноту информации. Мы действительно опросили целый ряд свидетелей сразу же после атаки и продолжаем разговаривать с людьми, продолжаем анализировать различную съемку и работать с пытаться определить, какой тип вооружения мог быть использован при этих атаках. Но при этом не будем забывать, что были сделаны заявления и организации «Врачи без границ», которые оказывали медицинскую помощь большому количеству жертв этой атаки. И сейчас уже и эксперты ООН лично делают первые заявления, из которых понятно, что, скорее всего, мы говорим именно об этом. Поэтому мы, безусловно, не берем на себя ответственности делать какие-то окончательные выводы, но, безусловно, все, что нам удается узнать, мы передаем, в частности, ну, во-первых, публикуем, а во-вторых, передаем тем, кто этим может заняться непосредственно, и, главное, экспертам, которые могут сделать выводы более уверенно, чем мы.
Какие показания дают свидетели? Что именно они видели в момент возможной атаки?
Ну вот один из свидетелей, с которым мы говорили через несколько дней после атаки, рассказал о следующем. Он сказал, что нападение произошло с востока, и что, по крайней мере, один снаряд ударил в 5 утра, в тот момент, когда люди молились в мечети, что отчасти объясняет такое большое количество жертв от одного удара. Он сказал, что они услышали звук просто падения и побежали к месту падения снаряда, чтобы оказать помощь пострадавшим. На тот момент они, по его словам, не знали, разумеется, что речь идет об атаке с использованием каких-то химических веществ. И то, что они увидели, то, что снаряд попал в первый этаж четырехэтажного дома. Но когда они вошли, они увидели, что все, кто находились в этом доме, умерли во сне. Что не было больших разрушений. И начали помогать, пытаться помочь тем, кто был вокруг и остался в живых. И он говорил, что люди теряли сознание, и что сам он пытался закрыть лицо и оказать помощь, вытащить оттуда людей и доставить их в больницу. И дальше, и это тоже очень типичная ситуация, как говорят эксперты, для химической атаки, то, что он сам описывает симптомы, которые последовали спустя несколько часов после того, как он оказывал помощь, потому что у него не было ни перчаток, ни защитного костюма, ничего, да, как и у многих других. И что спустя несколько часов он почувствовал боль в животе и тошноту, и судороги. И потом врачи стали оказывать помощь уже ему с помощью, в частности, атропина и мази для глаз, потому что он стал чувствовать, что теряет зрение. По его словам, вот от удара этого снаряда, конкретно в этом месте, погибло 76 человек, как ему удалось установить в больнице. И было много пострадавших, раненых, включая и тех, кто оказывал первую помощь. И, как я уже сказала, это достаточно характерная ситуация. Мы не можем это подтвердить, но сирийские активисты сообщали о том, что как минимум 6 медиков, которые оказывали помощь пострадавшим, в результате умерли. Это соответствует тем данным, которые мы получали от врачей о том, что когда они оказывали помощь, у них не было практически ничего. И я могу сказать, что когда последний раз, когда я была в Алеппо несколько месяцев назад, когда появились, это было после того, как появились первые сообщения о химических атаках, значительно менее масштабных в разных регионах Сирии, врачи в одном из госпиталей в Алеппо были в ужасе, потому что они понимали, что они абсолютно не подготовлены. И уже на тот момент единственное, что они могли сделать, это они поставили при входе в больницу палатку и попытались хоть как-то получить какое-то оборудование и применять какие-то защитные меры для того, чтобы оказывать помощь жертвам химических атак. Потому что на тот момент у них не было абсолютно ничего. И это ровно то, что мы слышали от врачей в этой ситуации, что практически для оказания помощи у них не было ничего, никаких защитных материалов. В результате, как я сказала, пострадали не только в результате самой атаки, но пострадали и те, кто оказывал первую помощь, кто эвакуировал людей, кто доставлял их в больницы и медицинский персонал.
Небольшое уточнение. Вот вы сказали, что этот свидетель сказал, что снаряд прилетел с востока. Давайте мы географически сориентируемся. Что значит с востока?
Ну, опять же, сравнивая это с показаниями других свидетелей, мы приходим к выводу о том, что, судя по всему, и сейчас, опять же, мне сложно говорить об этом, потому что мы продолжаем наше расследование, но такое ощущение, что, по крайней мере, часть снарядов прилетели со стороны аэропорта Мезе, Дамаске, который контролируется на сегодняшний день правительственными войсками. Сейчас очень важно определить радиус действия тех снарядов, которые были использованы. И вот последний снаряд, который буквально вчера обнаружили инспекторы ООН, это 140-миллиметровая ракета российского производства, радиус действия которой составляет несколько километров, порядка 4 километров, что позволяет говорить о том, что, в принципе, это возможно, что снаряд из аэропорта или вот из тех районов, которые контролируются правительственными войсками, долетел до этих районов, которые на данный момент контролируются оппозицией. Потому что, конечно, что сейчас один из самых больших вопросов не только было ли использовано химическое оружие, как я уже сказала, мне кажется, к этому склоняется большинство экспертов, но и если оно действительно было использовано, то кто именно его использовал? Потому что на данный момент, разумеется, сирийское правительство отрицает, что они были к этому причастны, и обвиняют в этом оппозицию, в чем их поддерживают российские эксперты. Не очень понятно, на чем эти выводы основаны, но, тем не менее, заявления такие звучали.
Вы бывали в Сирии, вы бывали в районах под контролем оппозиции. Я понимаю, что Сирия не является участницей Конвенции о запрещении химического оружия, но, тем не менее, какую картину вы наблюдали? Это оружие контролируется правительственной армией. Это оружие как бы разбросано по складам по всей стране. Если оппозиция берет под свой контроль какой-то город, то, значит, она может взять под контроль и эти запасы. Или сирийское правительство все-таки ведет себя ответственно, и несмотря на то, что химического оружия в стране достаточно, оно пытается его контролировать?
Мне, конечно, очень сложно ответить на этот вопрос, потому что у нас нет полной картины того, где находятся склады и заводы производства химического оружия. Из того, что нам приходилось видеть, все-таки на сегодняшний момент такое ощущение, что большее число таких заводов находится под контролем правительства. При этом полностью исключить, что какая-то часть химического оружия попала в руки оппозиции, нельзя. И как минимум один случай, который сейчас расследуют эксперты ООН, это случай, когда существуют достаточно серьезные подозрения, что оно было использовано оппозицией. Очень странно в этой ситуации предположить, что оружие могло быть использовано оппозицией, потому что это районы, находящиеся под контролем оппозиции. И, ну, если только не соединяться к, в частности, версии, которую неоднократно озвучивала российская сторона, что это было просто провокацией, нацеленной на срыв мирного процесса, на то, чтобы интенсифицировать какие-то военные действия в отношении Сирии со стороны международного сообщества, и что оппозиция использовала химическое оружие на своей же территории, чтобы, ну, грубо говоря, подставить сирийских военных, то, в общем, предположить, что оппозиция использовала его на своей же территории, достаточно сложно. Хотя, опять же, сейчас исключить это до каких-то окончательных выводов, наверное, нельзя.
Мы беседовали с заместителем директора программы Human Rights Watch Анной Нистат. В Турции, которая принимает на себя большую часть беженцев из Сирии, также начали принимать меры, чтобы отравляющие вещества не попали на турецкую территорию и чтобы пострадавшие в Сирии смогли получить адекватную помощь в соседней стране. Рассказывает Елена Солнцева.
В приграничных провинциях Хатай, Килис, Шанлиурфа бойцы в комбинезонах и масках проводят тщательный осмотр сирийских беженцев, которые продолжают прибывать в Турцию, спасаясь от насилия в соседней стране. Главные ворота Турции, пропускной пункт Чильве-Гюзю в провинции Хатай, осаждают толпы народа. Людской поток ежедневно растет. По данным турецких средств информации, в лагерях беженцев на сегодняшний день находится до полумиллиона сирийцев. Для оказания срочной медицинской помощи возможным пострадавшим от оружия массового поражения у границы круглосуточно дежурят машины скорой помощи. Сирийская оппозиция утверждает, что 21 августа правительственные войска применили против них нервно-паралитический газ в ближайшем пригороде Дамаска. В подтверждение этих фактов турецкие газеты напечатали на первых полосах фотографии сирийских детей, погибших во время химической атаки. Снимки эти вызывают шок. Около сотни детских тел по исламским обычаям завернуты в белый саван. Бойцы оппозиции рассказывали турецким журналистам, что в результате этой атаки погибли до 1300 человек, хотя представители международных организаций утверждали, что погибших около 300. Все они, по предварительным данным, получили отравление нервно-паралитическим газом, утверждается, что зарином. Говорит военный эксперт эксперт Мехмед Бантун.
Зарин – это вещество, лишенное цвета и запаха, смертельно опасное при попадании в организм через органы дыхания. Многие страны подписали конвенцию о запрете химического оружия, в частности, зарина, но Сирия отказалась это сделать. Есть доказательства использования зарина режимом Саддама Хусейна против мирного курдского населения. Во времена Холодной войны этот газ в больших количествах производил СССР.
Химическая атака имела целью подавить боевой и моральный дух солдат свободной сирийской армии, уверяет сирийская оппозиция. Выступая на экстренной конференции национальных революционных сил в Стамбуле 23 августа, член руководства Бадр Джамус заявил, что правительственные военные осуществили тайную транспортировку ракет с химическими боеголовками со складов в Алеппо в подконтрольные им горные районы Латакии. Это были две ракеты иранского производства «Зилзал» и сирийского «Шахин-15», сказал он. Запуск был осуществлен ранним утром 19 августа в пригороде Дамаска, в самый разгар боевых действий между правительственными войсками и бойцами свободной сирийской армии. Данные о происшедшем до настоящего времени не подтверждены. Власти настаивают, что утверждения о применении ими химоружия не соответствуют действительности и являются поводом для вооруженной интервенции в Сирию. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо провести тщательное расследование, представитель национальной коалиции сирийской оппозиции Бадр Джамус заявил в интервью турецкому телеканалу НТВ.
В Сирии находится комиссия ООН, чтобы расследовать, кто использовал химическое оружие – правительственные войска или повстанцы. От результата проверки во многом зависит исход войны. Если подтвердится, что правительство использовало, то это может стать поводом для военного вмешательства извне.
Сирийской оппозиции удалось и тайно вывести из страны пробы, взятые у пострадавших в результате предполагаемого применения химического оружия. Это образцы тканей тел погибших, которые оппозиционеры уже передали турецким врачам и намерены передать находящимся в Дамаске инспекторам ООН. Правда, как они это сделают, пока не ясно. В районе, который должны исследовать эксперты, идут непрекращающиеся бои между повстанцами и армией Асада. Более того, журналист Ахмед Карадаш считает, что сотрудники ООН вряд ли смогут дать объективную оценку событиям, потому что находятся под жестким контролем властей.
Оппозиционеры якобы приготовили образцы волос, кожи и крови и доставили их в Дамаск с помощью доверенных курьеров. Однако сотрудники ООН находятся в отеле под усиленной охраной и присмотром представителей правительства. Их долго не пускали к местам предполагаемой атаки, предлагая ограничиться исследованием только одного района, хотя мест использования нервно-паралитического газа гораздо больше. Его применили в Идлибе, Дамаске, Алеппо.
Пострадавшие от газовых атак сирийцы начали прибывать в Турцию с апреля этого года. 30 апреля газеты сообщали, что в провинцию Хатай прибыла большая группа сирийских беженцев, среди которых четверо человек были отправлены на лечение в государственный госпиталь Рейханлы с подозрением на химическое отравление. Все они прибыли из провинции Идлиб. Получить какую-то информацию о судьбе пострадавших сирийцев было крайне трудно. Вокруг больницы были выставлены отряды военной охраны. Чтобы избежать распространения заражения, сирийцев отправили на лечение в отдельные боксы. Врачи работали с пострадавшими в спецодеждах. Кровь зараженных была отправлена на исследование в Анкару. Позже стало известно, что одна из женщин скончалась, после чего госпиталь был полностью закрыт на дезактивацию, а раненых сирийских беженцев переместили в отдельные больницы, чтобы не допустить контактов с обычными гражданами. В целях безопасности обслуживающий медицинский персонал приграничных районов получил распоряжение применять защитные маски. Еще 11 мая министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу заявил, что тесты прибывающих на лечение в Турцию сирийских граждан показывают признаки использования химического оружия против гражданских лиц. Газеты сообщали тогда, что лечение в Турции проходят также пострадавшие от оружия массового поражения бойцы так называемой «свободной сирийской» армии, которая базируется на юго-востоке Турции в приграничном местечке Акчакале. Что на самом деле происходит в лагерях, никто не знает. Власти крайне неохотно открывают туда доступ журналистам, опасаясь, что информация может быть использована против находящихся там людей. Омар Хайдар, бригадир Тахрир аш-Шам, освобождение Сирии, в интервью турецким журналистам утверждал, что на фоне грохота и шума орудий химическая атака не видна. «Нет ничего, что могло бы броситься в глазах», цитирует его слова правительственная газета «Ватан». «Ни звука, ни шума, ни запаха. Когда бойцы понимают, что против них применили химические вещества, уже слишком поздно. К тому моменту газ начинает действовать. Неожиданно начинается кашель, становится невозможно дышать, учащается пульс, люди падают в обморок, они задыхаются, если их не вынести оттуда в течение нескольких минут». Стамбульский врач Метин работал в составе гуманитарной организации на юго-востоке Турции, где проживают сирийские беженцы.
Несколько сирийцев находились на лечении в отделении легочной терапии. Они пострадали от химического оружия. У них наблюдались сильные головные боли, удушья, кашель, мышечная слабость, рвота, диарея. Люди как бы сходят с ума, у них зашкаливает пульс, не срабатывает сердце. Многие погибают в первые же минуты, если не оказать помощь.
Газета «Хабер» публикует записки Иссы Абдель Рахмана, гражданина Великобритании индийского происхождения, который работал хирургом в полевом госпитале оппозиции, но в конце мая этого года погиб в ходе авиаобстрела правительственных войск в Идлибе. Он писал, цитирую, «Поступают бойцы, которым трудно дышать. У них наблюдается рвота и сужение зрачков. Они перестают слышать, не говорят, их дыхательная система перестает работать. Если в срочном порядке не начать лечение, их ждет неминуемая смерть». Раненым помогают волонтеры, бывшие студенты дамасских вузов, иностранные врачи, которых очень и очень мало. 20-летний солдат по имени Абу Муса говорит турецким журналистам, что в Сирии вообще нет никаких врачей, и каждый спасается самостоятельно. Солдат говорит, что его лично это не коснулось, пронесло, но его друзьям довелось понюхать газу.
Чтобы не погибнуть от удушья, они надевали кислородную маску, промывали глаза физраствором, тщательно обмывали тело, а одежду выбрасывали в мусорный пакет, который закапывали в землю. В Джабаре на линии фронта с марта этого года все запасались противогазами на случай возможной газовой атаки. Нам выдали ампулы атропина. Инъекции можно делать самостоятельно, чтобы вывести из организма токсические вещества.
Оппозиция считает, что проводимые по приказу Асада локальные химические атаки пока носят устрашающий характер. Правительственные войска пытаются деморализовать и напугать оппозицию, понимая, что кольцо вокруг них сжимается, и повстанцы все теснее подступают к самому сердцу Дамаска. Боевые действия ведутся в ближайших столичных пригородах. Однако что будет в случае, если режим окажется загнанным в угол, никто не знает. Преподаватель политологии Стамбульского вуза Айдын уверяет, что Асад, чтобы удержать власть, пойдет на все.
Долгое время ходили слухи о наличии в Сирии тайных складов с химическим оружием, однако доподлинно никто ничего толком не знал. Сирия отрицала факт наличия оружия массового поражения. Лишь 23 мая представитель Министерства иностранных дел осторожно заявил, что склады с химоружием находятся под жестким контролем властей, что стало первым официальным заявлением и фактически подтверждением этого факта. Дезертировавшие в Турцию сирийские генералы правительственной армии также говорили о том, что режим владеет огромными запасами химического оружия. Основные склады якобы находились в городе Хомс, а также в научно-исследовательском центре в Алеппо. Об этом, в частности, заявил Аднан Силлу, руководивший в своей стране программой создания оружия массового поражения. Арсеналы охраняют тысячи солдат, однако в случае военных столкновений это оружие может быть применено против мирного населения. Существует большая вероятность попадания этого оружия в руки экстремистских группировок, которые воюют на территории Сирии.
Социальные сети бурлят. Все обсуждают новость о химическом оружии, выставляют фотографии с места событий. Многие уверены, что в ходе этой войны накопилось слишком много лжи. И многие уверены, что сейчас, когда в Сирии находятся эксперты ООН, для Башара Асада очень важно доказать, что он не применял химическое оружие. Есть те, кто считает, что отравляющие вещества были использованы оппозиционерами для эскалации конфликта, чтобы привлечь, наконец, силы Запада к активным действиям и начать войну против Асада. Ранее поступали сведения, которые, впрочем, не подтверждались. подтвердили турецкие власти о том, что самодельное химическое оружие было изъято у бойцов сирийской оппозиции. Говорилось даже, что были задержаны 12 человек. Оппозиция не раз обращалась к мировому сообществу с просьбой помочь им оружием, но получала отказы. Теперь применение в Сирии химического оружия против мирного населения станет, по словам президента США Барака Обамы, той красной чертой, которую не смогут оставить без внимания европейские страны с гуманной моралью. Эксперт по Ближнему Востоку Айдин Курнас.
Россия, например, считает, что газовая атака «Зарином» была инсценирована оппозицией. По заявлению российских специалистов, кадры с места события плохо смонтированы и смотрятся ненатурально. Такая поддержка вполне понятна. Россия на сегодня главный поставщик оружия Асаду, оказывает Сирии защиту на международном уровне. Российский военно-промышленный комплекс вот уже 40 лет поставляет в Сирию ракеты, боевые самолеты, бронетехнику, артиллерийские установки и боеприпасы. Экспорт идет через базу в Средиземноморском Тартусе, наследии советской эпохи и единственном оставшемся в распоряжении Москвы военном объекте за пределами бывшего СССР. В Сирии работают российские военные инструкторы, которые вместе с иранскими военными обучают сирийских солдат.
Счет идет на часы. С таким заголовком вышли в начале недели турецкие газеты. Если будет сформирована военная коалиция, то Турция, очевидно, займет в ней первые ряды. Риторика турецкого лидера Реджепа Эрдогана очень воинственная. На митингах своих сторонников он открыто обвиняет Башара Асада в массовом уничтожении собственного народа и призывает к мести. Однако турецкая оппозиция считает, что Эрдоган крайне заинтересован в будущей военной кампании. Ему нужна небольшая победоносная война, чтобы повысить собственный рейтинг, который сильно пострадал после событий в мае и июне этого года, когда правительственные войска и полиция разгоняли с площадей толпы народа, протестовавших против авторитарной политики правящей партии. Оппозиция призывает власти к благоразумию. По мнению ряда экспертов, военные действия с соседней страной затронут прежде всего саму Турцию, которая и так слишком активно вмешивается в дела соседнего государства. Тем временем в приграничных с Сирией районах ходят слухи, что не сегодня-завтра начнется война. Население в массовом порядке скупает товары первой необходимости – муку, соль, спички, порошки, сигареты, детское питание. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
О реакции в Турции на химические атаки в Сирии рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. 30 августа США и Россия отметили 50-летие горячей линии, канала экстренной связи на случай непредвиденных ситуаций. Рассказывает Владимир Абаринов.
В июне 1961 года в Вене по инициативе советского лидера Никиты Хрущева состоялась его встреча с президентом США Джоном Кеннеди. Оба остались недовольны ее итогами. Тем не менее, рассказывая о ней в телеобращении к нации, Кеннеди подчеркнул пользу непосредственных контактов на высшем уровне.
Господин Хрущев и я исчерпывающе и откровенно обменялись взглядами на главные проблемы, которые разобщают сегодня наши страны. Я бы сказал, что это были трезвомыслящие два дня. Никакие преимущества или уступки не предлагались и не были получены. Не планировалось и не было принято никаких важных решений. Никакого впечатляющего прогресса не достигнуто, и мы не притворялись, что он достигнут. Однако я считаю, что эта встреча с председателем Хрущевым, пусть и проведенная в такой мрачной атмосфере, была исключительно важна. Я читал его речи и знаком с его политикой. Мне докладывали о его взглядах. О том, что это за человек, мне рассказывали западные лидеры – генерал де Голль, канцлер Аденауэр, премьер-министр Макмиллан. Но я несу ответственность как президент Соединенных Штатов, и мой долг – принимать решение, которое не может принять вместо меня никакой советник и никакой союзник. Моя обязанность и моя ответственность заключаются в том, чтобы эти решения исходили из как можно более полной информации, чтобы они были основаны, насколько это возможно, на прямой осведомленности из первых рук.
В октябре 1962 года грянул кубинский ракетный кризис. Москве и Вашингтону остро потребовался канал оперативной связи, но такого канала у них тогда не было. Помимо официального, дипломатического, было задействовано еще по меньшей мере два. Один конфиденциальный, который пришлось спешно налаживать, другой публичный. Лидеры двух стран обращались друг к другу в прямом эфире.
Я призываю председателя советского правительства Хрущева остановиться и устранить эту опрометчивую и провокационную угрозу миру во всем мире и устойчивым отношениям между нашими двумя странами. Я призываю его отказаться от опасного курса, направленного на достижение мирового господства, и принять участие в исторических усилиях по прекращению пагубной гонки вооружений и изменить историю человечества.
Когда угроза миновала, Хрущев представил народу весь инцидент как победу миролюбивых сил над поджигателями войны.
Наш народ, наша партия могут гордиться результатами своих решительных действий в эти грозные дни. События подтвердили, что силы, выступающие за мир, в состоянии преодолеть самые опасные международные кризисы.
Именно после кубинского кризиса было решено протянуть между Москвой и Вашингтоном специальный кабель межправительственной связи. В политических триллерах о холодной войне аппарат такой связи обычно изображали в виде красного телефона, установленного в овальном кабинете президента США. На самом деле лидеры не собирались говорить друг с другом лично. Контакт осуществлялся при помощи телетайпа – электромеханической печатной машины. Кабель был проложен по дну Атлантического океана через Лондон, Копенгаген, Стокгольм и Хельсинки. Дублирующая радиорелейная линия через Марокко. Американский аппарат был установлен в Пентагоне. Возле него круглые сутки дежурили два человека – оператор и переводчик. Связь проверялась каждый час, но по прямому назначению ни разу не использовалась вплоть до 5 июня 1967 года. В этот день ранним утром министр обороны Роберт Макнамара разбудил президента Джонсона и сказал ему, что с ним желает говорить по горячей линии председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин. Желание Косыгина сильно удивило всех в Вашингтоне. Ничего подобного прежде не случалось. Президенту пришлось встать с постели и отправиться в ситуационную комнату Белого дома. Оказалось, Косыгин просит Джонсона употребить все свое влияние, чтобы остановить превентивные военные действия Израиля против арабской коалиции. Это было начало шестидневной войны. В течение этих шести дней Джонсон и Косыгин обменялись 19 посланиями по горячей линии. Ричард Никсон воспользовался горячей линией в 1971 году, чтобы попросить у Леонида Брежнева помощи в прекращении индопакистанской войны. Брежнев ответил положительно, и взаимная враждебность Индии и Пакистана пошла на убыль. В том же году Москва и Вашингтон договорились обновить горячую линию. С тех пор связь осуществлялась через американские и советские спутники. По телефону первыми начали общаться президенты Джордж Буш-старший и Михаил Горбачев. Горячая линия оставалась в рабочем состоянии, но оказалась бесполезной в дни августовского путча 1991 года. Начиная с середины дня 19 августа, американские дипломаты находились в здании Верховного Совета России и обеспечивали постоянную связь штаба Ельцина с посольством. МИД СССР контролировался путчистами. Советский посол в Вашингтоне Виктор Комплектов тоже проявил лояльность к Госкомитету по чрезвычайному положению. По словам временного поверенного в делах США в Москве Джеймса Коллинза, американское посольство в Москве просто не отвечало на звонки из МИДа. 20 августа. Брифинг президента Буша в Кеннебанкпорте, штат Мэйн, где он проводил свой отпуск.
Я хочу информировать американцев о последних событиях, связанных с ситуацией в Советском Союзе. Сегодня утром у меня состоялась продолжительная беседа с Борисом Ельцином. Телефонный разговор начался около 9:30 утра. Я также говорил с послом Страусом, который находится сейчас на своем посту в нашем посольстве в Москве. Президент Ельцин был явно ободрен тем фактом, что ему удалось пережить еще одну ночь в здании российского парламента без попыток штурма со стороны сил, которые поддерживают переворот. Он сказал мне, что десятки тысяч москвичей помогают обороне здания. Ельцин сказал, что его воодушевляет то, что все больше военнослужащих вместе с командирами отказываются поддержать переворот. Однако здание по-прежнему окружено, и специальные силы, спецназ, сохраняют лояльность заговорщикам.
Таким был первый после начала путча контакт Буша и Ельцина.
Господин президент, ваш ваши слова вряд ли можно истолковать как заявление о провале путча. Что вы можете сообщить нам на основании вашей беседы с Ельциным и другой полученной вами информации о положении заговорщиков, контролирует ли комитет по чрезвычайному положению ситуацию, а также где находится и в каком состоянии пребывает господин Горбачев?
Этого мы не знаем. Мы располагаем самыми разнообразными слухами. От разведки приходят всевозможные скороспелые донесения. Но я считаю, было бы большой ошибкой раздувать эти слухи. Мы просто не знаем. Я хочу избежать здесь спекуляций, насколько это возможно.
Однако с Горбачевым президент США связаться не смог. И, как когда-то Кеннеди к Хрущеву, обратился к нему в прямом эфире.
А что вы скажете о положении господина Горбачева, сэр?
Кто знает, мы даже не в состоянии связаться с господином Горбачевым, но Ельцин твердо поддерживает его, и мы тоже. Он облечен конституционными полномочиями, это самое главное. Оба раза, когда я говорил с Ельциным, он подчеркивал, что решительно поддерживает Горбачева.
Господин президент, учитывая, что ваши слова и изображения передаются сейчас по всему миру, можно предположить, что Горбачев слышит вас в данный момент?
Я надеюсь на это.
Или услышит, поскольку вы не можете дозвониться до него, каким было бы ваше публичное обращение к нему?
Я сказал бы так. Оставайтесь верными своим принципам. Оставайтесь на пути реформ. Сохраните вашу приверженность демократическому процессу и закону. Встаньте плечом к плечу с Ельциным, как это было прежде, в ходе эволюции демократии, перестройки и гласности в Советском Союзе. Зная Горбачева, я убежден, что он так и поступит. Зная цели путчистов, я ожидаю, что они попытаются заставить его сделать нечто иное.
Тему экстренного телефонного звонка по случаю острого международного кризиса разыграла в своем предвыборном ролике в 2008 году Хиллари Клинтон. Он начинался умилительной картиной мирно спящих в своих постельках и пижамках детей. Изображение было черно-белым, как будто спальни освещены луной. Камера скользила по безмятежным лицам, а за кадром на фоне эпической музыки звучал исполненный заботы и тревоги проникновенный голос диктора. It's 3 a.m. and your
children are safe and asleep. 3 часа утра. Ваши дети спокойно спят, но в Белом доме звонит телефон. Что-то случилось в мире. Ваш голос решит, кто снимет трубку этого телефона. Будет ли это тот, кто уже знаком с мировыми лидерами, знает вооруженные силы, тот, чья готовность руководить в этом опасном мире выдержала испытания.
В спальню беспокойно заглядывает мать. Она убеждается, все в порядке.
3 часа утра. Ваши дети спокойно спят. Так кто же ответит на звонок?
В кадре возникает фото Хиллари Клинтон с телефонной трубкой.
Я Хиллари Клинтон, и я одобряю это обращение.
Ровно на следующий день Барак Обама ответил своим ремейком. Там были те же самые дети и тот же зачин, но уже на третьей фразе диктор отклонился от текста.
3 часа утра. Ваши дети спокойно спят, но в Белом доме звонит телефон. Ваш голос решит, кто снимет трубку этого телефона. Будет ли это тот, кто единственный имел мужество выступить против войны в Ираке с самого начала? Единственный, кто понимал, что реальная угроза для Америки – это Аль-Каида, и исходит она из Афганистана, а не из Ирака.
Я Барак Обама, и я одобряю это обращение.
В июне 2010 года Барак Обама, принимая в Белом доме Дмитрия Медведева, сказал, что горячая линия в сущности больше не нужна.
Я оценил возможность узнать от президента Медведева о его видении модернизации в России, особенно в области высоких технологий. Президент лично увлечен этим. Во время нашей поездки в Кремниевую долину на этой неделе мы побывали в штаб-квартире компании Twitter, где он открыл свой аккаунт. У меня аккаунт там тоже есть, так что теперь мы можем выбросить все эти красные телефоны, которые так долго пылились без дела.
Тем не менее, горячая линия и по сей день остается в рабочем состоянии. Комнату с аппаратом охотно показывают гостям Пентагона. А для тех, кто верит в красный телефон, стоит и никуда не подключенный красный телефон.
О 50-летии горячей линии между Москвой и Вашингтоном рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Август в России, как и в прошлом в СССР, всегда был богат на события, а соответственно с годами и на даты. 20 лет назад, 31 августа 1993 года, последний российский солдат покинул территорию независимой Литвы. Выводу большой группировки войск, который в то неспокойное время, к счастью, прошел слаженно и без эксцессов, предшествовали длительные переговоры. На постсоветском пространстве Литва была первой республикой, откуда Россия вывела армию, доставшуюся в наследство от СССР. Рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
По данным северо-западной группы войск Российской Федерации, в 1992 году в Литве находилось 34,5 тысячи российских военных, 1000 танков, 180 боевых самолетов, 1900 бронемашин. Их вывод был завершен 31 августа 1993 года, когда последний военный эшелон из Каунаса тронулся в Россию вечером и в 23:45, точно согласно договору, пройдя без остановок через пограничную станцию Кена, покинул литовскую территорию. Газеты Литвы тех лет писали: «В этот день для нас завершилась Вторая мировая война. Мы смогли вздохнуть. В стране не осталось армии другого государства». Международные СМИ подчеркивали, для российского президента Ельцина в переговорах с Литвой беспокоила угроза США, что невыполнение России обязательств по выводу войск из стран Балтии может повлечь замораживание американского технического содействия России. Вспоминает один из организаторов вывода российских войск из Литвы, полковник в отставке Йонас Гячес.
Эмоции были в 90-м году, 91-м. Для многих военных и с одной, и с другой стороны было больше повседневных забот. Я посещал многие части, говорил с командирами. Большинство думали о том, где они будут жить в России, как будет с квартирами, как будет с ребенками. Родители останутся в Литве или не останутся. Просто работали. Войска России оставались и в Польше, и в Германии, и Латвии, и в Эстонии. Почему так получилось? Одна причина – Литва первой объявила независимость, твердо держалась своей направленной политической линии, и январские события это показало. Третья причина – наверное, политики России применяли пряник и кнут, то есть поощрять одно и ругать, придерживать другое. Я имею в виду Латвию, где относительно Литвы напряжение между русскоязычным населением и латышами было, конечно, больше. Не последнее слово сыграла наша партизанская война после Второй мировой войны. Как-никак 10 лет литовцы воевали против советских войск. Конечно, в кабинетах в Кремле была жива память, понимание, если что-нибудь случится, то опять будет пролита кровь, опять затянется напряженная ситуация. А для России это было, конечно, невыгодно, так как она тоже перегруппировала свои политические приоритеты больше на Запад.
Вы наблюдали среди военных, именно российских, колебания, когда человек не мог определиться, для которых не был вот этот выбор однозначен? Все уходят, и я ухожу.
Вопрос офицерам русской армии, которые по сей день живут в Литве, таких немало, и разных национальностей, украинцы, белорусы, перешли, вступили в армию Литвы, некоторые ушли на пенсию. Конечно, большинство уехали. Могу понять тех, которые уехали с чувством потери. Как-никак они строили эти военные городки, жили здесь, часть большого союза, и вдруг должны уезжать. Больше таких чувств имели солдаты, офицеры военно-десантных сил, так как они были более мотивированы. Были элитой советской армии. Центр подготовки военно-десантных войск в Рукле был самым большим в Советском Союзе, самый престижный. И, конечно, уйти я могу понять, что им было труднее.
Приходилось ли общаться с военными чинами России, с которыми вы пересекались во время вывода войск?
Общаемся очень рационально. Было, то было, сейчас другая ситуация, и надо смотреть реалистически. Так должно было быть, и так и случилось. Перед выводом министр обороны России Павел Грачев приезжал в Литву. Мы ужинали, много говорили. Встречались не раз с адмиралом Егоровым, он был командующим Балтийского флота в то время. Мы даже строили квартиры для русских офицеров в Калининградской области. Не было эмоций. Все понимали, что политики решили, а мы военные должны выполнять.
рассказывал полковник Йонас Гячес. Переговоры и, собственно, вывод войск, который внешне проходил по графику, сопровождались неизбежными в этой ситуации политическими трениями, выяснением новых обстоятельств, выдвижением дополнительных условий. Литовская сторона выдвигала требования о компенсации за ущерб пребывания российских солдат в Литве. Россия, в свою очередь, хотела связать уход своей армии из стран Балтии с гарантиями для остающегося русскоязычного населения. А что же само население чувствовало тогда, рассказывает Павел Лавренец, нынче заведующий кафедрой русской филологии Вильнюсского университета, а 20 лет назад один из создателей русского культурного центра в Литве.
Начиная с 1988 года у русскоязычного населения, по крайней мере, очень большой его части, нарастали различные опасения. Было ясно, что речь идет о восстановлении независимого государства. И когда Верховный Совет Литовской ССР принимал закон о государственном языке в Литве, то уже тогда масса простого народа, не понимая, что это значит государственный язык, действительно просто боялись. Это что ж это, нам запретят теперь на нашем языке говорить? Буквально так понимали. А люди образованные, интеллигенция, часть ее, вот этого движения Литвы к независимости, не боялась и наоборот всячески приветствовала и поддерживала. И представляла, что новое демократическое независимое государство будет как раз гарантом развития всех культур, в том числе и русской. Такой раскол, он и дальше нарастал. И страхи, главное, что не рассеивались. 88-89 год – это еще такая массовая кампания по дискредитации советской армии. Публикации, печати, фильмы о дедовщине и прочее. Вот на этом фоне положение самой советской армии тут тоже таким двусмысленным было. Они действительно должны были бы чувствовать себя очень неуютно. А советская армия – это же не только солдаты и офицеры, но это и офицерские семьи, школы с учителями вокруг вот этих городков. Там классы были переполнены. Вся эта система военторга. В Вильнюсе было несколько таких магазинов, в том числе один из них – «Военная книга», например. И эти люди, и те, кто работал на больших предприятиях союзного подчинения – у них были рациональные основания для опасений. Кому они будут нужны, как это все будет. Была очень такая взбудораженная обстановка в течение нескольких лет. К 91-му году люди уже порядком устали от этих страхов и опасений. Эти страхи становились, в конце концов, уже привычными. Некоторые из них не оправдывались, скажем. Не так уж и страшно оказалось с языком. Не так уж и страшно оказалось тем, что советские войска отсюда ушли, имущество, семьи военнослужащих более или менее устроились. Очень важная была вещь – это нулевое гражданство. Те, кто желал, мог получить это гражданство. Я помню, на меня большое впечатление производили некоторые такие акции еще задолго до провозглашения независимости, когда действительно в атмосфере вот чувствовалась такая наэлектризованность. Очень авторитетный тогда человек Вергилиус Чипайтис напечатал в городской газете «Вечерние новости» на литовском и на русском языке убедительную статью о том, что люди разных национальностей, соседи, добрые друзья, и такими должны быть, и не указывать дорогу, скажем, к обратившемуся тебе человеку на другом языке, можно разве что в том случае, если он сидит, например, на танке. На следующий день после этого я вышел в город, ну, действительно, все люди такие доброжелательные, до чрезвычайности. Это разрядило, ну, мне кажется. Так точно так же на следующий день после провозглашения независимости Литвы свежеизбранный председатель Верховного Совета Витолтос Ландсбергис издал такое обращение к народам Литвы, в котором гарантировались права и свободы, и свободное развитие культуры, языков и тому подобное. Такие вещи, при всем том, что, конечно, у людей какое-то было недоверие, они все-таки производили свое впечатление. Выбор дальнейшего образа жизни, выбираю ли я страну, где, по крайней мере, обещают соблюдать демократические свободы, или оставаться в Советском Союзе,
говорил Павел Лавренец. Ключевую роль в подготовке соответствующего российско-литовского договора сыграл профессор Витоутас Ландсбергис, тогда председатель Верховного Совета Литовской Республики.
Мы договорились с Борисом Ельциным, что эти войска имеют статус выводимых. Вывод начинается уже в начале 92 года. Договор подготавливался. По ходу произошли еще два события. В Литве был референдум о том, что российские войска должны быть выведены, и ущерб военной оккупации должен быть возмещен. Конечно, это можно было считать односторонним, но решение всенародного референдума. А в июле был саммит в Хельсинки о отношениях, ситуации в Европе после Советского Союза. Появились независимые страны. Был принят параграф 15 с четкой формулировкой. Чужие войска из балтийских государств должны быть выведены быстро, порядочно и полностью. И Россия при этом присутствовала, это было общее постановление. На этой почве подготавливался очень обстоятельный пакет 8 договоров. Все согласовано, тексты фактически опечатаны. Российская сторона предоставила прекрасную такую пергаментную бумагу. Я хотел получить свидание с Борисом Николаевичем. Мне отвечали, что он очень занят, придет только на само подписание. А я пытался настаивать, что все-таки мне надо его еще увидеть. Получил согласие, что он придет на 15 минут раньше. И мы переговорим. Ну, беспокойство оставалось. И оно оправдалось. Когда мы приехали, и меня отвели в помещение, куда должен был прийти Ельцин, мы с ним всегда были очень дружны. Сердечные, простые, открытые. Он заботился о Литве. Вообще он был единственный, кто положительно оценивал нашу независимость. Открытость была такая в разговоре с французским министром иностранных дел. Он сказал, они свободны, и это хорошо. Никто ни тогда не сказал, что это хорошо. А вот у Ельцина это от сердца было сказано. Тут он приходит какой-то мрачный, сердитый и несет в руке наш договор. Недоволен. И эти страницы испещрены карандашными пометками. И он говорит, что это плохо сделано и сегодня подписать нельзя. Это для меня было шоком. Борис Николаевич, ведь так долго работали делегации. И все было согласовано, что вам не нравится. Может быть, мы можем так мигом посмотреть. Наивно, но все-таки, чтобы разговор продолжался. И он, хотя и был сердитый, пошел на добрый жест. Сказал, ну ладно, вот это надо переделывать, а несколько можно подписать. И вот как-то так сложилось. Министр подписывает, мы стоим рядом. Именно график вывода подразделений до 1 сентября 1993 года. Мы зарегистрировали этот договор в Объединенных Нациях как международный документ о выводе войск. И была резолюция Объединенных Наций.
Говорил Витотас Ландсбергис. При нем договор от Литвы готовился и подписывался, а осуществлялся уже при первом президенте независимой Литвы Альгирдасе Бразаускасе. Тему продолжает историк Альгимантас Каспаравичус.
Через литовскую территорию проходило множество чужих армий. Это и войска Екатерины II, и Наполеона Бонапарта, и кайзерской Германии, и Польши, и Красной армии, и нацистской Германии, и гитлеровские войска. Но особенно хочу подчеркнуть, что никто из Литвы не выходили мирно и по собственной воле. Выводы российских войск из Литвы 31 августа 1993 года был исторически уникален. В том смысле, что осуществлялся строго по договору и заранее подготовленному графику. Российские войска отступили мирно и цивилизованно. Во время выхода, насколько я помню, сам был свидетелем этих событий, эксцессов не происходило. Такой, я бы сказал, образцовый вывод во многом был возможен потому, что главные деятели этих событий, профессор Ландсбергис и президент Ельцин, и министр Буткевич и Сиграчев, сумели друг друга понять, найти общий язык, найти приемлемые решения для обоих сторон. Вывод российских войск означал, что, по сути, аннексия закончена, что Россия перестала быть врагом Литвы. И это, я думаю, поистине было историческое событие и в то же время основа для хороших дружеских отношений Литвы и России.
Воспользовались ли политики такой уникальной основой, о которой говорил историк Альгимантас Каспаравичус, вопрос и тема для следующей передачи.
О 20-летии вывода российских войск из Литвы рассказывала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Продюсер выпуска Лина Ширяева. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.